Вопреки ожиданиям, в первую очередь собственным, мне не особо хотелось в тот же вечер идти на пустырь, ждать поезд, запрыгивать на подножку, встречаться с Агатой, отправляться в очередное путешествие по ее фантастическим мечтам. Как-то я от всего этого уже подустал. Не столько от самой Агаты, сколько от разговоров о ней. Но я решил, что встретиться все-таки надо, и чем скорее, тем лучше. Не стоит тянуть. Как минимум извиниться, что исчез ни с того ни с сего, буквально на полусловие. Сам бы не хотел, чтобы мой собеседник посреди разговора вот так по-хамски исчезал. И заранее ясно, теперь придется заново убеждать Агату, что я по-прежнему на ее стороне. Готов помогать, если надо, а если не надо, тем лучше, буду навещать ее просто так. А что мою силу больше нельзя захапать без спроса? Ничего не поделаешь, собственная жизнь мне тоже дорога. Необходимость объясняться, убеждать, утешать, давать обещания и все остальное, что в подобных случаях приходится говорить, тоже не добавляло мне энтузиазма. Нет ничего хуже таких ситуаций, когда формально ты прав, но оппонента так жалко, что шла бы она в задницу, твоя блистательная правота. Назло своему нежеланию я вышел из дома пораньше, как будто мне так не терпится прыгнуть в волшебный поезд, что на месте невозможно усидеть. Перед кем я разыгрывал этот нелепый спектакль и кого рассчитывал обмануть, непонятно. Тем не менее, я пришел на бывший пустырь, окончательно превратившийся в сияющую огнями ярмарочную площадь, почти за час до полуночи, и почти сразу крепко об этом пожалел. Все-таки ярмарки я люблю исключительно воображаемые, где все устроено по моему вкусу. Молчаливые, улыбчивые люди, числом не более полутора дюжин, медленно прохаживаются под тихую мелодичную музыку среди прилавков с красивыми магическими амулетами и старинными фолиантами. А нарядные торговцы интеллигентным шепотом предлагают им попробовать вина эпохи Хаттийской династии и горький ореховый лимонад. А так там мало для меня найдется работы труднее буйного ярмарочного веселья. Мгновенно от него устаю. В общем, к моменту появления поезда я окончательно утратил последние крохи энтузиазма. Может быть, все-таки не сегодня, неуверенно думал я, пока поезд стремительно приближался, сверкал огнями и торжествующе гудел. Из окон проплывающих мимо вагонов доносился веселый смех, звон бокалов, громкие возбужденные голоса, как будто там была самая настоящая вечеринка. Хотя, собственно, почему как будто была? Теперь у Агаты есть спутники. Лучшие в мире люди, вымышленные друзья. Конечно, они там вовсю веселятся, а как еще в бесконечном путешествии время проводить? У меня натурально камень с сердца свалился, когда я вспомнил про этих вымышленных друзей. Ну и хвала магистрам, сказал я себе. Агата и без меня неплохо проводит время. И вряд ли сейчас получится нормально поговорить. Только обломаю кайф всей компании. Вдруг посреди веселья ввалился неизвестно кто, неизвестно откуда, хочет неизвестно чего. Или наоборот, меня там ждут. Вдруг Агата им все уши про меня прожужжала и окажется обманщицей, если я не приду. Ладно, решил я, если она меня позовет, поеду. А если нет, лучше завтра, в другом настроении приду. Но Агата даже не выглянула в окно, не стала меня высматривать. Зато из окна чуть ли не по пояс высунулась какая-то другая женщина с буйными светлыми кудрями и чудесным русалочьим тонким лицом. Она восхищенно озиралась по сторонам, а увидев, как я ее разглядываю, взмахнула рукой с бокалом, рассмеялась. «Твоё здоровье, красавчик!» А потом закричала своим попутчикам. «Смотрите, скорее смотрите, что тут творится! У всех светящиеся веера!» Рядом с ней в окне возникли шляпа и борода, а больше я ничего не успел разглядеть, потому что поезд помчался быстрее, вагон, из которого выглядывали люди, проехал мимо, а за ним еще два, тихие и темные, озаренные только тусклым светом ночников. Я так и не успел окончательно решить присоединяться к веселой компании или ну их к черту, а поезд уже уехал так далеко, что даже бегом не догонишь. Не ломиться же на темную сторону с очередной просьбой о помощи. Теоретически можно, но глупо просить о том, чего сам не особо хочу. «Зачем мне такие сложности?» — думал я. «Ради вечеринки с чужими вымышленными друзьями?» При том, что на крыше мохнатого дома сейчас сидят настоящие, никем не придуманные свои. Буквально час спустя я уже не мог понять, что на меня вдруг нашло. Как можно было в здравом уме отказаться от нового приключения? отчасти мчаться сквозь полную неизвестность, скорости, тьмы, далеких огней и врывающихся в открытые окна ветров неведомых чужих миров. Почему я раньше не бегал каждую ночь кататься на этом чудесном поезде, понятно. Боялся. Ладно, не стоит себя задним числом ругать. Не боялся, а, допустим, проявлял разумную осторожность. Не доверял Агате и, наверное, правильно делал. Но теперь-то взял ситуацию под контроль, стал неуязвим. И чего? Я обругал себя всеми словами, которые вспомнил, включая изысканный бранный лексикон шиншийских придворных и грубый жаргон чингайских вельмож. А когда ругательства кончились, дал себе честное слово, что обязательно увижусь с Агатой завтра же, вне зависимости от взбрыков моего настроения. Все равно, как только окажусь в поезде, оно гарантированно исправится. Мне же там примерно как на темной стороне хорошо. Однако наутро внезапно выяснилось, что отделение Гаженского тайного сыска, где по сложившейся традиции служат исключительно призраки, столкнулось с проблемой, требующей живого человеческого участия. И начальница умоляет прислать на подмогу не кого-нибудь, а именно меня. Не то чтобы я действительно такой уж хороший помощник, но гаженские призраки питают ко мне необъяснимую симпатию и регулярно изобретают предлоги меня заполучить. Чему я, честно говоря, только рад. Компания там собралась отличная. Гажен — красивый приморский город, а работа по сравнению с нашей обычно такая понятная и простая, что делается, можно сказать, сама. В Гажине я застрял на целых 3,5 дня, а вернувшись, сразу угодил в лапы сэра Кофы, глубоко возмущенного тем, что мы с ним давно вместе не ужинали. Я, конечно, сопротивляться не стал. И так увлекся, пересказывая Кофе последние гаженские сплетни и просто новости, что опомнился только за полночь, когда уже не имело смысла идти на пустырь. На следующий вечер сэр Шурф внезапно, без предупреждения, потащил меня в секретный безымянный трактир у реки, хозяйка которого — родная сестра величайшего поэта современности Кибы Кимара. И публика там собирается соответствующая. Просто так с улицы никто не может зайти. Даже старинным завсегдатаем обычно не позволяют приводить с собой посторонних. Шурф, которого там уже много лет принимают, причем не по причине его высокого общественного положения, а вопреки, снисходительно решив, что настолько выдающийся теоретик новейшей угуланской поэзии имеет право на любые чудачества, хоть вызывающе служить в тайном сыске, хоть бесстыдно возглавить магический орден. Так вот, Шурф давно мне про это место рассказывал, всякий раз сожалея, что не может меня туда привести, и вдруг получил согласие хозяйки. Событие настолько невероятное, что я, не раздумывая, отложил свидание с поездом еще на день. То есть думал, что только на день, но не тут-то было. Между мной и пустырем натурально встала невидимая стена, построенная из непреодолимых обстоятельств. Как бы ни складывались мои дни, ближе к полуночи я непременно оказывался занят по горло, если не работой, то чем-нибудь настолько увлекательным, что сам не хотел бросать. Говорил себе, ладно, увижусь с Агатой завтра. Но на завтра случалось что-нибудь еще. Я, конечно, не мог не видеть, что за этой чередой удивительных совпадений стоит своего рода заговор, и догадывался, кто его организовал. Мастеров, способных так ловко подделывать подпись судьбы на полях событий, в мире не то чтобы много, а в моем окружении всего один. Джуфин больше не говорил со мной о призрачном поезде, не выражал беспокойства, не просил соблюдать осторожность, не давал советов. Не рассказывал между делом поучительных историй о каких-нибудь древних магистрах, не совладавших с собственными наваждениями и сгинувших навек. Все, что должно быть сказано, было сказано. Чего заново воду вступит толочь? Но отпускать меня на очередное свидание с наваждением он не хотел. А когда Джуфин чего-то не хочет, оно и не случается. Как бы естественным образом, само собой. Но за этим естественным образом всегда стоит его железная воля, организаторские способности и точный расчет. На самом деле шеф мог вообще ничего не придумывать, а просто загружать меня работой по вечерам, да хоть возобновить ночные дежурства, которые когда-то считались моей основной обязанностью. Но действовать так грубо ему, подозреваю, просто неинтересно. Поэтому редкие служебные задания чередовались с визитами сэра Шурфа, как бы внезапно выкроившего пару часов, тайными ужинами у короля, приглашениями на какие-то засекреченные концерты для избранной публики, пирушками в никому неизвестных трактирах, где хозяйничают бывшие орденские повара, экскурсиями по ночным городам Куманского халифата, который любезно проводил для меня старинный приятель Кофы, и другими делами, по большей части необязательными, но чрезвычайно соблазнительными для меня. В общем, я догадывался, кому надо говорить спасибо за мою насыщенную ночную жизнь, но протеста это почему-то не вызывало. На самом деле, мне даже нравилось, что Джуфин, тот самый Джуфин, который когда-то хватался за любую возможность внести в мою жизнь дополнительную порцию познавательного лютого ужаса, включая пешее путешествие на тот свет, теперь с неприсущей ему обычной деликатностью старается уберечь меня даже не то чтобы от настоящей опасности, а всего лишь от удивительного явления, непонятного, а значит, неподконтрольного и ему, и мне.
Отсылка к событиям, описанным в повести «Болтливый мертвец».
Это было, ну, просто красиво, как всякая неожиданная смена ролей. Поэтому о поезде я в те дни узнавал с чужих слов. В основном от Кофы, который еще весной предсказал появление ярмарки на пустыре и теперь с большим удовольствием следил за развитием событий. Сэр Кофа Йох – горячий сторонник городских ярмарок. Но не в том смысле, что он обожает их посещать. Толкаться у киосков с закусками, кататься на сбитых наспех деревянных качелях, петь старинные деревенские песни в обнимку с клиентами винных палаток, аплодировать фокусникам, которых в годы его развеселой юности не взяли бы даже послушниками в самые завалящие ордены, и участвовать в лотереях, где главный приз, в лучшем случае, глиняная кружка с изображением индюка. Все это Кофа любит даже меньше, чем я. И готов участвовать в веселье лично разве что ради спасения Соединенного Королевства. Да и то, пожалуй, не от всякой беды. То есть, как частное лицо, сэр Кофа Йох терпеть не может ярмарки. Но как профессионал считает, что ярмарки в столице обязательно должны быть. Чем больше, тем лучше. Утренние и ночные, в разных районах, роскошные, скромные, с аттракционами и без них, для семейных людей с детишками и для молодежи, жаждущей удовольствий, на любые вкусы. Просто потому, что горожане любят ярмарки и очень им радуются. А радость – главная ценность. Качество жизни в любом городе целиком зависит от нее. Чем больше поводов для радости, тем меньше в городе совершается преступлений, порожденных отчаянием и жестокостью, которые нам же потом, если что, разгребать. Кофа ежедневно отправлял на ночную ярмарку своих агентов и потом с удовольствием пересказывал новости. Появилась палатка с отличным ирошийским вэром.
Вэр – ирошийское пиво.
Мастер Тота Бакви поставил на пустыре продавца со своими знаменитыми огненными игрушками, и у бедняги Хаббы Урашти сразу резко упали продажи светящихся вееров. Подвыпившая компания отставных гвардейцев попыталась взять поезд штурмом. Результатом стала вывихнутая нога прыгнувшего в пустоту предводителя и несколько синяков у его товарищей. Но дежурный полицейский знахарь прямо на месте всех исцелил. Фокусник, раздевающий взглядом, раньше выступавший на Синей площади в Новом городе, теперь устраивает представление на пустыре. На ярмарку забрела компания новых древних архитекторов и на радостях превратила несколько мешков неиспепеленного мусора в деревянные прилавки с навесами от дождя. Братья Ярайнис взялись за ум и стали привозить вместо своей жуткой кислятины вполне приличное уреуланское вино с приморских виноградников. Студент лингвистического факультета Королевской высокой школы Чуба Шумара полночи распевал настоящие арварохские боевые песни. В конце концов ему собрали полную кружку денег, лишь бы замолчал. Трина Лумайнис из лесного дома прислала на новую ярмарку племянника, чтобы торговал ее знаменитыми травяными настойками. Гоппа Талабун самолично сколотил посреди пустыря беседку с вывеской «Заблудший скелет» и обещает уже с завтрашней ночи присылать туда поваров. На ярмарке появилась компания юных девиц в старомодных шелковых масках, но их все равно опознали. Правнучка нынешнего дворцового церемонимейстера и ее подружки. Все из знатных семей. Следовательно, ярмарка стала модной в кругах аристократической молодежи. Грандиозный успех. Словом, ночная ярмарка процветала. Поезд теперь проезжал через пустырь ежедневно, вне зависимости от того, прогуливались зрители или сидели в креслах под тентами. Или вообще лежали в траве. Даже присутствие Джуфина больше не отпугивало наваждение. На самом деле, я его не расспрашивал, но был совершенно уверен, что шеф тайного сыска иногда приходит взглянуть на поезд. Было бы странно, если бы нет. По свидетельствам очевидцев, из открытых окон вагонов теперь всегда доносилась веселая музыка, звон бокалов и смех. Это считалось очень хорошим знаком. Значит, волшебные духи и демоны из иных миров веселятся, довольны и пошлют столько удачи, что хватит на всех. Удивительно все-таки, с каким энтузиазмом жители столицы Соединенного Королевства, где даже младенцы колдуют, чтобы пеленки оставались сухими, сочиняют завиральные легенды и как легко и охотно сами в них тут же верят. В точности, как люди, живущие в мире, где нет вообще никаких чудес. Впрочем, я сам тоже думал, что звон бокалов и смех — это добрый знак. Для меня лично. Значит, Агата прекрасно проводит время со своими вымышленными друзьями. И я могу не особо терзаться совестью, что надолго оставил ее одну. Я, собственно, и не терзался. А как еще объяснить, что не приходил на пустырь почти 3 дюжины дней? Причем на темной стороне я за это время побывал неоднократно, по делу и просто так, ради собственного удовольствия, но ни разу не попросил отправить меня в гости к Агате. Объяснял себе, не хочу надоедать бесконечными просьбами. Но, конечно, лукавил. О других вещах я, когда требовалось, совершенно спокойно просил. Все это в целом было совершенно на меня не похоже. Прежде я никогда себя так не вел. Я же, в сущности, просто устроен. Или чего-то хочу и стараюсь получить, не откладывая, не останавливаясь ни перед какими препятствиями, или не хочу и сразу выбрасываю с головы. А вот так, постоянно вспоминать прекрасное наваждение, дотошно расспрашивать очевидцев, целыми днями думать о поезде и Агате, и при этом радоваться всякому новому поводу отложить нашу встречу — слишком странное поведение для меня. Но еще более странно выглядело мое возвращение. В тот вечер в соседском трактире «Свет Салари» затеяли играть в «Злик и Злак», не как обычно вдвоем-втроем, а большим составом. Со мной получилось 11 человек. «Злик и Злак» отличается от большинства известных мне игр тем, что чем больше участников, тем интереснее играть. А собрать такую компанию удается нечасто. Мы все занятые люди. Поэтому я, не раздумывая, согласился с ними играть. Увлекся игрой так, что руки дрожали от волнения и азарта, когда бросал кости. Выиграл 2 партии, проиграл 3 и уверенно вел в 6-й. Заранее ликовал, предвкушая скорую победу и общий возмущенный вой. Но вдруг встал, сказал: «Вызвали по срочному делу, не серчайте, доигрывайте без меня». И сперва шагнул темным путем на дальний край пустыря, где вовсю бушевала ярмарка. А уже потом изумленно спросил себя, что это вообще было? Что на меня нашло? Какого лешего я внезапно умчался, сдав отличную партию? Мне же до победы всего 5 ходов оставалось. При самом большом невезении 4-5. Ответа на эти вопросы у меня не было. Чем дольше я анализировал свое поведение, тем меньше его понимал. В жизни я не раз совершал импульсивные поступки. Можно сказать, практически только их и совершал, но это всегда происходило под влиянием сильных чувств. Оправданных и не очень, неважно. Главное, что чувства были, и я не мог с ними совладать. А сейчас я ничего особенного не испытывал. Ни внезапной тоски, ни вины, ни страха, что все вот-вот рухнет. Ничего такого, что могло бы заставить меня срочно бежать на пустырь. Тем не менее, именно это я и сделал. Но дырку в небе над моей идиотской башкой зачем? Я хотел было сразу вернуться обратно, сказать «Ура, дела отменились» и продолжить игру, но вместо этого почему-то пошел к палатке братьев Ярайнис с уриуланским приморским вином, о котором сам сэр Кофа Йох, Сибарит и Придира отзывался как о вполне приличном. Раз уж я все равно здесь, надо наконец-то попробовать, что за вино такое. Если понравится, куплю 2 бутылок, принесу с собой в качестве извинения. Так я думал, обшаривая карманы Лоохи в поисках мелочи, которая, хвала магистрам, там нашлась. Принимая из рук торговца большую стеклянную кружку прозрачного зеленоватого вина, с обычным для меня недоверием к незнакомым напиткам пробую ее содержимое. Ну, вроде действительно ничего. А потом я услышал далекий паровозный гудок и вздрогнул, чуть не выронил кружку, натурально каким-то чудом удержал ее в руках. Хотя непонятно, чего было вздрагивать. С какого перепугу паровозный гудок вдруг стал для меня такой великой неожиданностью? А то я с самого начала про поезд не знал. Да знал, конечно, — думал я, пробираясь через толпу поближе к рельсам, блестевшим при свете ярмарочных огней. Просто уже забыл, как это удивительно, когда в центре столицы Соединенного Королевства посреди ярмарочного веселья вдруг гудит паровоз. Очень давно я здесь не был, и теперь хоть убей, не понимаю, почему. На этот раз поезд ехал так медленно, что казалось, он вот-вот остановится, и из вагонов начнут выходить пассажиры, желающие развеяться, купить гостинцев и покурить. Однако пассажиры даже в окнах не показались. И веселья сегодня в поезде не было. Ни смеха, ни звона посуды, ни музыки. Во всех купе горел одинаковый тусклый свет ночников. Агата тоже не выглянула. И тогда я впервые за все это время всерьез испугался. А вдруг ее больше нет? Поезд остался, а Агата исчезла, потому что я перестал отдавать ей силу. Никто не говорил мне, что такое может случиться, но никто и не знает всех вариантов. Даже леди Сатофа, даже древние маги, с которыми она наверняка ходила советоваться. Что толку в этих советах? Сколько наваждений, столько и правил. У каждого свои. На подножку я вскочил, не раздумывая. Конечно, облился вином, но кружку не выронил. Почему-то очень крепко ее держал. Так и шел потом по вагонам с почти пустой кружкой. Изумлялся внезапно наступившему запустению. Где ковры, вазы с цветами и вся остальная роскошь? Почему все окна закрыты, стекла такие пыльные, словно их 40 лет не мыли, а на полу какие-то пятна? Это же наваждение, откуда здесь грязь? Я бесцеремонно заглядывал во все купе, открывал там окна, решив, что сквозняк совершенно точно не повредит. Безрезультатно дергал двери туалетов, которые все как один оказались заперты. И это, даже в сложившихся обстоятельствах, очень меня смешило. Идеальный компромисс между реальностью и наваждением. Санузлы в соответствующих местах обозначены, но заперты за ненадобностью. Я бы, пожалуй, тоже не жаждал после смерти продолжать ходить в туалет. Белокурые незнакомки и остальных агатиных вымышленных друзей нигде не было. Зато сама Агата в конце концов все-таки нашлась в последнем вагоне, ну, то есть наоборот, в первом, если считать по ходу движения. Просто я-то начал искать с конца. Сидела в купе на голой, ничем не застеленной полке, обхватив руками колени, смотрела на меня из-под лобья, сердито и неприветливо, чего я по справедливости заслужил. Но в тот момент мне было плевать, с каким выражением она на меня смотрит. Рада или не рада, главное, что я здесь, и Агата никуда не исчезла, а все остальное можно исправить, даже если на самом деле нельзя. Бросился к ней, обнял, вернее, сгреб в охапку, откуда силы взялись, не закружил только потому, что места свободного не было. В купе толком не повернешься. Куда здесь еще кого-то кружить? Поэтому мы просто стояли, обнявшись, подпрыгивая и раскачиваясь вместе с вагоном, который несся сквозь тьму из никуда в никуда. И я чуть не плакал от удивительного, ни на что не похожего ощущения. Я дома. Наконец-то вернулся. Все остальное не имеет значения. Ничего остального сейчас вообще нет. «Ты почему-то мокрый», — наконец сказала Агата. «Даже отчасти липкий. Ну ладно, я так рада, что черт с тобой». «Я тоже рад», — откликнулся я. «Такое счастье снова здесь быть». «Вообще-то я ждала извинений», — вздохнула Агата. «Хотя бы формальных, как знак, что ты понимаешь, насколько неправ». «Да просто не знаю, какие тут могут быть извинения. Что ни скажи, слишком мало получится. И не о том. Главное, себе же дурак сделал хуже. Сам теперь не понимаю, почему так долго не приходил». «Нечего тут понимать», — перебила меня Агата. «Ты не приходил, потому что я этого не хотела. Решила, ну тебя в задницу, обойдусь. Но долго, как видишь, не продержалась, соскучилась. Без тебя все как-то незаметно утратило смысл. Даже вся эта роскошь в вагонах стала меня бесить, потому что больше некому хвастаться. Красота была для тебя. Я ее отменила нахрен, то ли тебе, то ли самой себе назло». Я был настолько ошарашен услышанным, что вынырнул из счастливого оцепенения и понемногу начал соображать. Значит, я не приходил, потому что она не хотела? То есть это не Джуфин ловко воздвигал невидимые препятствия между мной и призрачным поездом, а Агатина нежелание видеться? Или даже еще хитрей. Джуфин честно меня отвлекал, но его ухищрения срабатывали только потому, что так хотела Агата. А то я бы давно махнул рукой на дела и соблазны. «Работа, ладно, но что может быть проще, чем, извинившись, отменить ужин или отказаться от приглашения на концерт? И побежал бы на пустырь, как сегодня, сам толком не понимая, что делаю и зачем». потому что Агата соскучилась, и это сработало как большое заклинание призыва, при помощи которого заманивают в ловушку опасных врагов. Ну ничего себе. На это я не согласен. В гробу я видел такую мистическую связь. Агата почувствовала перемену в моем настроении. Отстранилась, села возле окна. Взяла в руки ярмарочную кружку, которую я поставил на стол, прежде чем ее обнять, спросила, что это? Откуда оно взялось? Кружка с той самой ярмарки, где люди машут тебе светящимися веерами, ответил я. И тоже сел, но не рядом с Агатой, напротив. Как говорится, от греха подальше. Хотя, собственно, почему от греха? Скорее уж, подальше от радости. Но все-таки не настолько далеко, чтобы она совсем прошла. Очень странно я тогда себя чувствовал. Таял от счастья, но полноте сердечного ликования мешала включавшаяся голова, смятенно перебиравшая варианты. Значит, я, получается, безвольно подчиняюсь ее желаниям, принимая их за свои. Это вот так ощущается? Уверен, что сам чего-то хочешь или не хочешь, но хочешь вовсе не ты, и ничего нельзя сделать. Теперь всегда будет так? Или Агата влияет на меня только отчасти? И если знать об этом влиянии, ему можно сопротивляться. Еще чего не хватало — поступать не по собственной воле. Никто никогда не будет решать за меня. Агата то ли не слышала сейчас мои мысли, то ли игнорировала проблему с невозмутимостью опытного дипломата, вертела в руках стеклянную кружку, разглядывала ее так внимательно, как будто ничего на свете не было сейчас важней. «Невероятно!» — наконец вздохнула она. Настоящая вещь из реального мира живых людей. А я могу взять ее в руки. Такой удивительный парадокс. Да если бы только кружка. Все удивительный парадокс, — откликнулся я. Агата молча кивнула. Поднесла кружку к губам, попробовала вино, которого еще немного осталось. Вернее, попыталась попробовать. Растерянно сказала. Ничего не чувствую. Просто вообще ничего. Как будто кружка пустая. Хотя я вижу, что жидкость там есть. То есть, получается, я могу взять в руки предмет из реального мира, но ваших напитков для меня все-таки нет. Ладно, не очень-то и хотелось, обойдусь. И вдруг уронила кружку, совершенно по-детски прижала руки к щекам, воскликнула: «Ой, смотри скорее в окно! Видишь мельницы? Это Аркруайот!» За окном сейчас была необычная темнота, а сизо-голубой предрассветный сумрак. Солнце еще не взошло, ну или солнца еще не взошли. Леший знает, сколько светил положено этим бескрайним полям за окном. Но видно, все было как днем. Далеко на горизонте высилось несколько десятков ветряных мельниц, даже на таком расстоянии казавшихся огромными. У одних крылья неподвижно застыли на месте, у других вращались с разной скоростью в разные стороны. Это выглядело так, словно у каждой мельницы был свой собственный, только ей положенный ветер. А между ними непроницаемая для ветра невидимая стена. «Эти мельницы перемалывают не зерно, а судьбы», — сказала Агата. И мое сердце сразу замерло от ужаса и восторга, как в детстве, когда рассказывали друг другу страшные волшебные сказки на чердаке в темноте. Когда человек из Аркруайота достигает совершеннолетия, он может выбирать, жить, как ему на роду написано, или отнести свою судьбу на мельницу и перемолоть. Другим способом от судьбы не избавиться, а этим все-таки да. Жить без судьбы непросто, особенно поначалу, когда жизнь утрачивает понятную человеку логику. Многим с непривычки кажется, что и сам смысл. Зато человек становится совершенно свободен от всего, что было ему суждено. Сам все решает и выбирает. Если быть очень умным, получается здорово, а дурак без судьбы долго не проживет. Поэтому мало кто на такое решается. И мельникам, они только так называются, мельники, а на самом деле приставленные к мельницам великие колдуны. В общем, мельникам приходится заниматься разбоем. Ловить по лесам одиноких путников, брать в плен и насильственно перемалывать их судьбы, чтобы мельницы не простаивали без дела. Без дела, сам понимаешь, никому долго не протянуть. Заключила Агата и вдруг обезоруживающе улыбнулась. Представляешь, я сама это придумала, и при этом сама же верила, что однажды в детстве меня поймали мельники из Аркруайота и перемололи мою судьбу. Просто я этого не помню. Но это нормально. Всего, что случилось в детстве, не помнит вообще никто. Пока Агата рассказывала про мельницы Аркруайота, Мое сердце и голова временно перестали спорить. Мы счастливы. Тут хорошо. Все ужасно. Нас сюда заманили, сломив нашу волю. И дружно наслаждались ее историей. В смысле, наслаждался я сам, целиком, не страдая от внутренних противоречий. Засранцы, конечно, тамошние мельники, но все равно, как же здорово, что где-то во Вселенной существует Ар-Круайот. Вернее, не существует, всего лишь мерещится, да и то только нам с Агатой, а не всем подряд. Но все равно это гораздо лучше, чем если бы его никто никогда не придумал и никому другому в окно ни разу не показал. «Видишь, какая я», — вдруг сказала Агата. «Столько всего успела придумать, таким прекрасным мирам дала жизнь». То есть по-настоящему все-таки не дала, потому что сил не хватило. Не может человек, живой или мертвый, вдохнуть в свои выдумки настоящую жизнь. Но я сделала, сколько смогла, сочинила всю эту красотищу, а потом умела, правильно умерла, хотя в жизни ничему подобному не училась. Поди такому научись. Да, согласился я, это ты лихо устроила. И ты мне помог, вздохнула Агата. Я не забыла, не думай. Я тебе благодарна, и от этого еще обиднее, что ты меня бросил и предал. Я уже начала сомневаться, а может, и не бывает иначе. Если человек, значит, должен предавать и бросать, каким бы прекрасным ни был. Просто такова человеческая природа, а ты человек. «Ну, здрасте», — опешил я. «Ты же сама только что объяснила. Я долго не приходил, потому что ты этого не хотела. Значит, никто никого никуда не бросал. Ты меня раньше предал», — угрюмо сказала Агата, — «когда решил, что больше не позволишь мне брать твою силу. И как ты это устроил? Я так и не поняла, кого ты об этом попросил. Бога, что ли? У вас есть Бог? Настоящий? Всемогущий, милосердный? И делает, что не попроси? Вот вы везучие. Там, где я жила, Бога точно не было. Многие в него верят, но просто от страха, лишь бы не оставаться со своей жуткой бессмысленной жизнью один на один. Я и сама когда-то такая была. «Ладно, неважно. Главное, ты попросил, чтобы я не могла брать твою силу, и так сразу сделалось. А ведь я пообещала, что сама больше не стану брать, и сдержала бы слово, я бы смогла. Но ты решил, что мне нельзя верить. Недоверие — это и есть предательство. Если ты мне не доверяешь, значит, вообще не знаешь меня. Видишь, вместо меня какой-то чужой, придуманный образ, хуже, чем я в 100 раз, и даже сейчас говоришь не со мной, а с другим человеком. А я настоящая, так и сижу одна». Она разрыдалась, а я так растерялся, что даже не догадался ее обнять. Впрочем, может быть, просто сработал инстинкт самосохранения. Знал я уже, что случается от этих объятий, а мне сейчас была нужна ясная голова. «А потом ты все обо мне рассказал», — сквозь слезы говорила Агата. «Своим друзьям-колдунам. Мог бы скрыть. Они тебя не пытали, даже не угрожали, но ты сам захотел рассказать, чтобы тебя защищали, чтобы они защищали тебя от меня. От меня! Нашли от кого защищать. Да я, может, умерла только для того, чтобы с тобой наконец-то встретиться, чтобы хоть после смерти тебя увидеть и рассказать про все мои удивительные миры и показать их, такие чудесные. Это все для тебя. Ты только смотри, я же на самом деле для тебя их придумала. Вот ты не веришь, а я всегда с тобой разговаривала. С детства знала, что у меня есть тайный старший брат. Не представляла, какой ты. Ничего про тебя не придумывала, просто знала, что ты обязательно где-нибудь есть. И сразу узнала, как только увидела. Даже раньше, когда услышала голос, сразу поняла — это ты. Наконец-то пришел, чтобы меня спасти. А ты меня не узнал. Оказался предателем. Решил от меня защищаться. Это нечестно. Зачем тогда вообще быть? Само по себе признание про тайного брата не произвело на меня особого впечатления. У кого из нас в детстве не было тайных придуманных старших братьев или сестер? Но сердце разрывалось от печали, нежности, жалости к самой Агате и к каждому из ее невозможных выдуманных миров. Поэтому я вполне сознательно плюнул на ясность ума. Успеется, умным еще побуду, самому небось надоест. Сел рядом, обнял Агату, обмер от счастья, но кое-как справился с ним и с собой. Сказал: «Ничего не поделаешь, дорогая. Тайных братьев не выбирают. Какой есть, такого и получай». «Хитрый какой!» — она улыбнулась сквозь слезы. Еще скажи, что сама виновата, могла бы постараться выдумать лучше. То есть в итоге это ты от меня пострадал. Да ладно тебе, нашла пострадавшего. Меня-то как раз все устраивает. Мне с тобой хорошо. Это я уже поняла, сказала Агата, совершенно по-детски шмыгая носом. На самом деле, ужасно тебе завидую. Я бы тоже хотела так. Как так? Чтобы с собой хорошо было, объяснила она, по-свойски утирая слезы полой моего лаохи. У меня же кроме себя никого не осталось. Да и раньше не было. Никого. Никогда. А что такое «мне с собой хорошо, я не знаю». Мне невыносимо с собой. «А с друзьями?» — спросил я. «У тебя же теперь их больше нет», — перебил меня Агата. «Как нет? Почему?» «Вот сейчас бы самое время соврать, что ты во всем виноват», — усмехнулась Агата. «Не захотел со мной силой делиться и не стало моих прекрасных друзей. Но я не хочу тебя обманывать. Ты ни при чем. Их нет, потому что мне надоело. Вот и все». «Их нет, потому что тебе надоело?» — повторил я. «Вот так просто. Но они же...» «Они не настоящие люди», — отрезала Агата. «Не такие, как мы с тобой. Ничего не чувствуют, ни о чем не думают и вообще не живут. Я раньше была уверена, придуманные люди должны быть в 100 раз лучше живых. Это же я сама их придумала. А я знаю, кого хочу видеть рядом с собой, но я ошибалась. Они не лучше, они совершенно ужасные. Я рядом с ними чуть с ума не сошла. Первые несколько дней было еще вполне ничего. Поначалу все новое и интересно. А потом начался настоящий кошмар. Они вышли из-под контроля, догадался я. «Да в том-то и дело, что нет!» — воскликнула Агата. «Если бы вышли, было бы здорово. С такими я бы, может, и согласилась вечно дружить. А они оставались такими, какими их придумала я. Ни одного отклонения от сценария. Одно и то же, всегда. Как будто я на бесконечном повторе смотрю одно и то же невыносимо скучное кино про вечеринку в поезде. И не деться от него никуда. Феликс только и мог рассуждать, какие мы с Линдой прекрасные. Как будто людям больше не о чем друг с другом поговорить. Линда оказалась невероятной дурой. Всем вокруг восторгалась и ни на что не сердилась, сколько ее ни дразни. И оба все время пытались меня обнять или хотя бы к руке прикоснуться. Поначалу было даже приятно, что они у меня такие ласковые получились. Но когда просыпаешься, а эти двое сидят рядом, улыбаются и гладят тебя, такая жуть, ей-богу, хуже вампиров, у тех хотя бы честные окровавленные клыки. И Марк оказался ничем не лучше». Ходил за мной по пятам, вещал, не затыкаясь, как радио про философию Гегеля и свои приключения. Ни минуты вообще не молчал. А когда я демонстративно затыкал уши, добродушно улыбался. Эх, никогда молодежь старших слушать не хочет. И продолжал рассказывать, только уже не мне в ухо, а Феликсу с Линдой, или просто в открытое окно. В конце концов, я не выдержала. Решила, что мне такого не надо. Лучше навсегда останусь одна. И попросила, чтобы они исчезли. Боялась, что без твоей силы ничего не выйдет, придется тебя звать. Объяснять, умолять, торговаться. Но все сразу же получилось. Наверное, на это дополнительной силы не надо. Ломать не строить. Таким, как они, легко исчезать. Я молчал. Что тут скажешь? Странно было бы поучать женщину, которая умерла, как бережно обращаться со своими посмертными видениями. Но инстинктивно от нее отстранился. Сам не заметил, как. Но Агата, конечно, заметила. «Да ладно тебе», — зло сказала она. «Еще бы под столом от меня спрятался. Ты-то сам настоящих живых людей убивал. Я знаю. Целую кучу народу угробил своими руками. И ничего, особо не парился. Отлично потом жил. А я просто отменил несколько ненужных иллюзий, чтобы не мельтешили». Считай, просто выключила телевизор, по которому шло неинтересное кино. Формально Агата была права. Но белокурая Линда стояла у меня перед глазами, как живая. Да она и была живая. Когда с блестящими от возбуждения глазами по пояс высунулась в окно, восхищенно разглядывала нашу дурацкую ярмарку и кричала друзьям «Смотрите, что тут творится!» Отличная была девчонка, полная жизни. Ладно, того, что казалось мне жизнью. Но меня в подобных вопросах поди обмани. Интересно, как себя чувствуют выдуманные люди в тот момент, когда им приходится исчезать? Нет, вру. Совершенно неинтересно. Ничего не хочу об этом знать. «Ты совсем чокнутый», — горько сказала Агата. Не понимаешь меня. И вообще ни черта не понимаешь. Живешь в каком-то нелепом придуманном мире, где все четко расписано. Так хорошо, так плохо. Это можно, того нельзя». «В нелепом придуманном мире», — повторил я. «С учетом контекста, лучшая шутка из всех, что я слышал. Даже не ожидал». «Да уж», — растерянно согласилась Агата. И вдруг расхохоталась, да так заразительно, что я тоже улыбнулся, помимо воли. На самом деле, улыбаться я пока совсем не хотел. «Ну что, пришел в себя наконец-то?» — снисходительно спросила Агата. «Встала на место голова?» Это ее снисходительность очень мне не понравилась. Я сухо сказал: «Спасибо, действительно встала. Я наконец-то вспомнил, что меня ждут дома. Пора возвращаться. Я обещал». «Кому ты обещал?» — поморщилась Агата. «Вот этим, ладно, допустим, условно очаровательным людям, с которыми вы играли в какую-то детскую ерунду? Тебе это правда интересно? Важнее, чем я? Чем мой поезд? Чем удивительные миры за окном?» Этого ей, конечно, говорить не следовало. Я и так-то был зол, не зол, вряд ли это слово подходит, скорее просто остро почувствовал Агату чужой. Собственно, она и была чужая. Я о ней ничего не знал, кроме того, что она жила в том же мире, где я сам жил когда-то, или просто очень похожим, даже с Индианой Джонсом и Гегелем. Была одинока, мечтала о невозможном, сочиняла разные удивительные штуки, никому о них не рассказывала, а потом умерла. И в последний момент, чтобы умирать было не страшно и одиноко, вспомнила придуманный в детстве поезд, а я его оживил, как дурак. Ладно, не как дурак. Все правильно сделал. Отличный получился призрачный поезд. И миры за окнами один лучше другого. Просто на сегодня хватит с меня. «Хватит с меня на сегодня», — сказал я вслух, поднимаясь. «Если останусь, мы с тобой совсем разругаемся. Лучше остыну, соскучусь, пожалею, что так быстро ушел, и тогда вернусь». Подобрал с пола кружку, не хотел ее тут оставлять из соображений какой-то неизвестной мне, но интуитивно понятной техники безопасности. С этими наваждениями никогда не знаешь, что здесь можно, а чего нельзя. «Ну и куда ты пойдешь?» — флегматично спросила Агата. «Посмотри в окно. Мы только что у Эр-Круашат проезжали, а сейчас там нет вообще ничего, даже видений. Подожди, пока твой настоящий мир за окном появится. Не обещаю, что у нас получится быстро туда приехать, но я честно постараюсь этого захотеть». «Да пофиг, где мы сейчас проезжаем», — отмахнулся я. «Ты же про меня все знаешь. И что я умею путешествовать между мирами, тоже, по идее, должна знать. Про эти твои так называемые путешествия между мирами я пока ни черта не понимаю», — призналась Агата. «Что это вообще? Как это? Зачем?» «Решила, у тебя иногда припадки бывают. Такие провалы с галлюцинациями, которые у вас почему-то считаются магией, наравне с настоящими чудесами. Ну, собственно, вам видней. Кстати, а ты точно уверен, что это не просто припадки? Потому что, когда выходишь из своей комнаты, более-менее все равно, в воображении это происходит или взаправду. Самое худшее — просто выйдешь на улицу и будешь там себя странно вести. А здесь вдруг настоящее, сама не знаю, что именно, но оно настоящее. Пустота, вселенная. Неведомо что. Если ты в этом неведомом сгинешь, так тебе и надо. Сам захотел. Но я же тогда, наверное, тоже сгину вместе с тобой». «Да никто никуда не сгинет», — вздохнул я. «Путешествие между мирами — не припадки с галлюцинациями, а просто работа. Иногда развлечение. Думай, что хочешь, но для своего же спокойствия лучше просто поверь». С этими словами я решительно вышел из купе. Агата крикнула мне вслед: «Грей, улайси!» С таким отчаянием крикнула, что я остановился. Переспросил: «Что?» «Грей, улайси!» — уже вполне спокойно повторила Агата. «Можешь не возвращаться, просто по дороге выгляни в любое окно. Будет обидно, если такое пропустишь. В Грей-Улайсе строят дома с высокими башнями, похожие на дворцы, а живут там не люди, а лисы, летающие и разумные, то есть в 100 раз умнее людей. Они не всегда летают, а только когда накатывает вдохновение. Люди в таком состоянии пишут стихи или рисуют картины, или что там еще положено делать, когда вдохновение. А лисы из Грей-Улайси от вдохновения просто летают и в окна ко мне заглядывают. Иногда, если повезет». «Ясно», — ответил я. «Спасибо, что сказала. Летающие лисы — это круто. Обязательно на них посмотрю». Но не посмотрел. Не назло Агате. Просто было не до того. Я волновался так, что меня прошиб холодный пот. Это вообще для меня характерно. С легкостью, не задумываясь, делать всякие невозможные вещи и страшно переживать по пустякам. А вдруг не получится? Ну, хоть что-то же должно у меня не получаться. И вот сейчас точно будет оно. Переход между мирами, конечно, не то чтобы пустяк, но я уже столько раз это делал на протяжении многих лет, что глупо было бы сейчас сомневаться. Любая дверь, открытая в темноте, становится для меня входом в коридор между мирами. Это правило работает уже так давно и настолько без сбоев, что всякий раз, выходя ночью из собственной спальни, я вынужден специально включать свет, чтобы случайно не провалиться в Хумгад. Такое уже бывало, и мне совсем не понравилось. Я вообще люблю только те неожиданности, которые тщательно организовываю сам. Но вдруг внутри наваждения прием не сработает, думал я, сам толком не понимая, чего больше боюсь. Раствориться в пустоте этой вымышленной вселенной или с позором вернуться к Агате и попросить помощи. Впрочем, чего тут не понимать, дураку ясно, что второе. Ненавижу становиться посмешищем. А с пустотой уж как-нибудь договорюсь. Поэтому выхода у меня не было, только попробовать. Или получится, или все равно получится. Какие могут быть «или»? Я все-таки не новичок, — сердито думал я, стоя в тамбуре. Здесь было довольно темно, но на всякий случай для верности я закрыл глаза, зажмурился до боли в веках, на ощупь нашарил дверную ручку, изо всех сил на нее нажал, и еще даже шагу не сделав, понял, что отлично все получилось. Дыхание коридора между мирами ни с чем не перепутаешь. Восхитительный темный ветер, который там дует, хотя никакого ветра в Хумгате, конечно же, нет, и меня тоже нет. В точности, как этого ветра. То есть нет-то нет, а дую я там, будь здоров. И бесчисленного множества разных миров там тоже нет, как меня и ветра. То есть нет ничего, кроме этих чудесных, бесконечно далеких и близких, как собственное сердце миров. Но это я сейчас развожу лирику, в очередной раз пытаясь описать нечто, не поддающееся описанию, потому что нужных слов нет ни в одном из человеческих языков. Насчет нечеловеческих не уверен, я пока не знаю ни одного. А на деле все получилось просто и гладко. Открыл дверь, почти перестал быть собой, но привычно сосредоточился, вспомнил: «Я хочу вернуться домой, в Йехо». Той же ночью, когда оттуда ушел, и шагнул в пустоту, которая оказалась не пустотой, а знакомой сияющей улицей, где, собственно, и находится соседский трактир. Правда, окна в доме уже были темные, значит, доиграли и разошлись. Обидно. Ну ладно, еще наверстаем. Жизнь штука длинная, обязана такой быть.